поднимать всех наверх.
Вам красно провозглашаю следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фаткулина
и Михаил Бутаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
10 по 12 марта по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря на базе пансионата «Орлиный залет» прошел семинар-практикум для руководителей по работе братства православных следопытов благочиния и Симферопольской и Крымской епархии. 44 будущих руководителя изучили основные принципы работы братства православных следопытов, его историю, освоили эффективные методы работы с воспитанниками. Все участники получили именные сертификаты, а 15 курсантов, у которых есть действующие отряды, зеленые галстуки наставников. После вручения галстуков руководители отрядов дали торжественное обещание служить Богу и России.
Отряд «Владимирский горток» сходили в небольшой пеший поход до мемориала Романовым, где почтили память цесаревича Алексея, который был одним из первых русских скаутов. Через лес от храма до памятного места всего 3 километра. Заодно следопыты потренировались в разведении костров в лесу. По дороге с поваленных берез снимали бересту и собирали хворост.
Следопыты отряда «Ковчег» провели занятия по патрулям. Задача каждого патруля была подготовить занятие, в котором показан полезный навык или умение для всех остальных. К удивлению, все справились отлично. Вот какие занятия провели каждый патруль. Переноска пострадавшего без носилок, природа и история ханемия, добыча березового сока, шифры следопытов, различные камни, советы от скаутов «Поход», предупреждение природы о катастрофе. Занятия были познавательные и полезные, а между занятиями играли в игры, что формировались крепкие команды.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
А сейчас наша традиционная рубрика «Всеволоды следопыты».
Сегодня это репортажные зарисовки путешествия Всеволода Сергеевича и отца Алексея Занозина в Крым и Луганск.
Да, учитывая, что небо над Крымом и тем более над Луганском закрыто, путешественники ехали со множеством пересадок через Сочи, Краснодар и Ростов.
Вот прибыли в Сочи. Когда мы были здесь полгода назад, даже меньше еще. Октябрь, было еще тепло, и те, кто с Урала, они еще купались. Сейчас мы приезжаем в марте.
Они уже купаются?
Да, мне кажется, что да. Те, кто с Урала, купаются все равно.
Мы уже в Краснодаре, гуляем. И зашли в дворик, в котором жил и родился Покрышкин. Легендарный летчик, сбивший больше 50 самолетов. Дворик, на самом деле, удивительный, краснодарский, теплый такой, уютный очень.
Проезжаем Дон, уже в Ростове, раннее утро. У нас не просто путешествие, а какое-то, мне кажется, осмотр территории Российской Федерации.
Записываем памятное видео, наверное.
Да, прошли зону досмотра. Мы продолжаем быть на территории России, хоть и заехали в Луганскую область.
Все, Луганская Народная Республика.
Да, Луганская Народная Республика, да.
Все замечательно, полный автобус. Вообще автобусы ходят очень часто, но еще и частники возят, поэтому сообщение достаточно такое активное.
Посмотрев на наши рубашки, пограничник спросил, с какой целью направляетесь и куда. Сказали, да, сказали. Просто православных следопытов.
Вопросов
митрополит нет. Вызвал. Да.
Вопросов нет.
После этого не было, да.
Знают здесь про нас, по всей видимости. Все, мы прибыли, нас замечательно совершенно встретил. Батюшка Тихон, конечно, он нам и ужин замечательно устроил. Сейчас у нас есть где поспать. Но мы уж не будем тут все снимать, потому что люди собирают гуманитарку здесь, и здесь много работы у них. Но тепло, хорошо, уютно. Луганск, город замечательный. Помощь нашего российского народа здесь везде. Куда ни посмотришь, куда ни придешь, везде чувствуется, что Россия помогает. Вот у храма стоит машина вот наших жителей из Тюмени. Тюмень, Донбассу. А из нашего окошка видно храм всех святых. Такие золотые, красивые купола. Встречает руководитель по делам молодежи. Архимандрит Андрей Тихон показывает свой храм. Храм деревянный, что на Луганщине на самом деле большая редкость. Ну и идем на звонницу.
Есть колокола, а есть била. Слышали, как била звучит?
Нет. Это била. Вместо колокола выглядит немножко по-другому.
Да? Давайте вы покажите,
А что такое била? Театр, все работает, кафе.
Ну, немножко режет взгляд, что очень много людей с автоматами, военных, добровольцев.
Ну, буква Z, вы вообще везде. На каждом углу, куда ни кинь взгляд, везде. Везде флаги российские, везде плакаты. Вот можно увидеть даже через перекресток, посвященные СВО.
Вместе против нацизма.
Это была рубрика «Все лоты следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Судя по тому, что рассказывает Всеволод Сергеевич, у нас на глазах творится история.
История БПС и история страны.
О которой тоже можно будет рассказывать в нашей рубрике «Исторические моменты».
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. 20 марта 1535 года в России была проведена первая централизованная денежная реформа. Представляете, во время правления Елены Глинской, регенши при малолетнем сыне Иване IV, будущий царь Иван Грозный причем, из обращения были изъяты все низкопробные и обрезанные монеты, а также монеты старой чеканки. На всей территории Руси имели право хождения только новые серебряные монеты, которые изготавливались на государственном монетном дворе. По всей стране причем были введены копейки. Деньга, которая составляла половину копейки. Полушка, четверть копейки. Копейка получила свое название по изображению на ней всадника с копьем в руке. На деньге изображался уже всадник с саблей. Полушки чеканились реже, изображена на них была птица. Рубль в ту пору, как монета, не существовал. Он был только единицей для счета, в которую входило 100 копеек или 200 денег. Тому была простая причина. Поскольку монеты чеканились из серебра, поэтому, чтобы изготовить рубль, пришлось бы отлить огромную монету весом в 68 граммов серебра. Сама же реформа стала значительным шагом к стабилизации и оживлению экономики Руси. Вот это правильно. С вами была рубрика «Исторический момент». Я ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи. Пока. Учите историю.
Я православный следопыт.
Это рубрика «Я православный следопыт» и Павел Андржиевский. Для скаута-разведчика наличие на форме нашивки значит очень и очень многое, ведь получение знака отличия – это не просто проверка ответственности и трудолюбия скаута, но и развитие его талантов и способностей в творчестве, походном деле, а также в решении сложных жизненных задач. Как появились скаутские нашивки? Конечно, история знаков тесно связана с деятельностью создателя первого лагеря для скаутов, человека, имя которого – Роберт Баден-Пауэлл. Скаутским значкам предшествовали значки, выполненные в традиционной форме северного румба-компаса, которым он награждал солдат, обучаемых им в Индии. Что касается первых скаутов, то у них изначально не было специализированной формы и великого множества значков. Абсолютно каждому скауту выдавался латунный значок с лилией, который прикрепляли к пиджаку. Чтобы получить второй значок, ребятам было необходимо проявить себя и развить такие навыки, как следопытство, вязание морских узлов и умение разводить костер. И лишь спустя время стали появляться значки с отдельными достижениями. С вами был Павел Андржиевский. Эту рубрику мы продолжим в следующем выпуске.
Кстати говоря, у нас есть очень сложная по прохождению нашивка. Это три пера.
Есть такая, согласен с вами.
Есть ли она у тебя?
Нет, у меня ее нет.
Ты пытался на нее сдать?
Было дело, не один раз даже.
И как думаешь, почему у тебя не получилось?
Это долгая, трагичная история.
Вообще, в чем заключается суть нашивки?
Ну, само название, как и рисунок, который там изображен, а изображено там, вы не поверите, три пера. Это отсылает нас к тому, что ты принимаешь три испытания. Это не спать, не принимать пищу и не говорить. Есть два варианта нашивки. Первое на 24 часа. В вторая на 12 часов.
И у нас еще ведущая следующей рубрики Анастасия Хмелева сдала на эту нашивку. Ты можешь рассказать свою историю?
На самом деле история слишком длинная, ее будет очень долго рассказывать, поэтому скажу, что трудностей было достаточно много, и, наверное, основные заключались в том, что из-за того, что мы начали проходить нашивку вечером, потому что так начинали все, у нас получилось, что мы провели чуть гораздо больше времени без сна, чем надо было, и в этом была основная трудность, и мы сдавали небольшой группой людей и старались друг друга максимально поддерживать. И если видели, что человек прям совсем плохо, то мы старались его как-то разбудить и поднять ему настроение.
Главное, то есть, получается, была проблема во сне.
У меня лично, да, потому что спать очень хотелось, потому что ты тратишь достаточно много энергии, а она не восстанавливается за счет отсутствия сна.
Вот я слышал, что многие борются с тем, что не очевидно, но кажется, что не говорить это легко, но на самом деле ты забываешь, что тебе нельзя говорить, и ты можешь проболтаться в любой момент. Это вот самое неожиданное, что может произойти.
Да, безусловно, такое есть, но лично у меня с этим трудностей особо не было.
Были вот какие-то моменты, когда вас кто-то пытался спровоцировать или просто прикалывались?
Да, такие моменты были, их было достаточно много, я их все сейчас вспоминаю как достаточно смешные, хорошие моменты.
То есть никакой обиды нету на этих людей?
Нет, абсолютно никакой обиды, я наоборот благодарна этим людям, потому что они еще и поднимали нам настроение, они могли подойти и сказать, что «А, чай будете? А, вам же нельзя! А почему вы молчите? Не хотите?» Или хотите? Ну и вот такими вопросами нас прям сильно мучили. Но было весело.
Никто не проговорился, да?
Был человек, который проговорился.
Или это был Паша или что?
Нет, это был не Паша, это был другой человек. Ну, в глазах читалась обида, боль, страх и разочарование, но человек пошел и лег спать.
Морально подавленный.
Особо ничего не сказав.
Понятно.
Как раз такой важный момент, такой... Возможно, для него, с точки зрения закона этого момента, у него не нашлось слов.
Да, лучше бы у него не нашлось слов до этого.
Да.
Было такое, что мы после ночи, раннее утро, часов 5, мы все вместе сидим, кто сдает, ну и как-то переглядываемся, показываем что-то жестами. Не могу сказать, что что-то обсуждаем, но мы чем-то очень заняты. И к нам подходит человек, улыбается и спрашивает, типа, никто не сдался, мы мотаем головой. Типа, все хорошо, мы молодцы. И этот человек такой, ай, ладно, давайте я с вами в слова поиграю. Ну, то есть это, наверное, было такое немножко как-то и обидно, и странно. Но, тем не менее, мы потом играли в крокодила, пытаясь изображать других скаутов. И пытались одновременно отгадать, кто это. Причем это все было без слов, и мы пытались как-то друг другу объяснить, и это тоже пошло нам на пользу.
Ну, в принципе, у вас было гораздо больше времени, чем у других, потому что все спали, а вы нет. Лично я вот ночью дрова колол. Огромный костер был, и мы там сидели.
Да, у нас было почти то же самое, только у нас для костра все было заготовлено еще с вечера, потому что с вечера нам заняться было нечем. А дальше мы по очереди поддерживали костер целую ночь.
А вот, Паша, ты можешь рассказать свою историю целиком? Вот кто-то тебя спровоцировал или еще что-то?
Первый раз я оба раза пытался встать на зеленый вариант нашивки. Первый раз я в самом-самом первом походе в Туринск. Это был поход с ночевкой. Мы патрулем, я тогда был еще в Орлах, просто приехали. Ну, и как обычный поход, у нас с ночевкой мы просто там палатку возвели, легли спать, растопили печку. Немного не в таком порядке, но все же. И на следующее утро началось, собственно, мое испытание. Самое сложное для меня оказалось, ну, не говорить. И дело не в том, что я есть такой общительный, дружелюбный человек. Нет, просто иногда можно слететь. Совершенно случайно не заметив.
Ну, это концентрация нужна постоянно.
Нужна, да, постоянная концентрация, наблюдение за собой и желательно полное отчельничество, конечно. Ну и там есть риск заговорить с животными от скуки. В общем, тяжело. В первый раз я случайно начал комментировать чьи-то действия вот в этом походе и так и сдался. Второй раз я всего 2 раза пытался сдать на эту нашивку, оба раза на зеленую, потому что перспектива не есть 24 часа, меня, конечно, ужасало. Второй раз я пытался сдать на княжествах в 2021 году. Самый популярный день для сдачи на этой нашивке — это поход. Когда ты в княжествах, всем лагерем вы идете на какое-то место. Тогда, в том году, мы хотели пойти на Дроватый камень, что-то там поблуждали, километров так на 30-50, и не нашли в итоге. Пошли назад. Я провалил, опять же, из-за своей ошибки. я начал говорить случайно.
Ты хотел сказать, где дароватый камень? А, проговорился.
У нас там у кого-то из нашего отеля просто что-то случилось с ним. Я спросил, укусил ли его оса.
Понятно, понятно.
Но самым запоминающимся, конечно, в этой истории стало не мое очередное величайшее поражение под дароватым камнем, а наша прекрасная мужская дружба, когда все взяли с собой какие-то сладости и объясняли мне, как тонко последняя печенька Орео раскрывает вкус. Какое наслаждение ты получаешь при принятии столь сладкой пищи. Я просто в шоке был с их описания. Это было чем-то невероятным.
Вот я слышал истории такие, как проговорился человек. Они пошли на разведку, то есть куда идти дальше. И случилось так, что им пришлось кого-то... Ну, машина ехала и застряла в грязи. И им пришлось их доставать. И вот в процессе, когда они доставали, кто-то проговорился. То есть вообще эта вот нашивка связана с тем...
Со страданиями,
со всякими различными историями и с человеческой...
Слабостью к возможности говорить.
Отсутствие сострадания со стороны других людей. То есть они могли бы человеку позволить сдать ее максимально комфортно, не подходить к нему, помогать, но нет. Они наоборот делали.
Кстати, эту печеньку Орео я так и не съел. Это самое, мне кажется, обидное.
Да, кстати, вот самое обидное проговориться после обеда или заснуть. И вот я хотел еще вопрос задать. Как вы думаете, вот эта нашивка чем-то помогает? Потом какой-то статус дает человеку?
Ну, это статус на один раз. Тебе приходит новичок и такой, какая у вас сложная нашивка? Ему говорят, ну, одна из самых сложных — это три пера. И вон он того мальчика, она есть. Он такой, ничего себе, круто. Ну и, собственно, все, конец славы до прихода следующего нового человека.
Я не знаю, мне вот кажется, что все-таки это какая-то все равно просто игра.
Мне кажется, что это, безусловно, полезно. И для будущего это пригодится за счет того, что, да, это обучение в игре. Мы... В игре учимся держать всегда себя под контролем, то есть даже когда сильно хочется вспоминать о том, что у тебя есть какая-то цель, и, конечно, идти к ней. Поэтому мне кажется, что это и в будущем, и в жизни пригодится.
Ну вот как вы считаете, вот как на вас это повлияло?
Я сижу здесь и рассказываю вам эту историю. И не является ли это прекрасным предлогом?
Неплохо сказано. Спасибо, что пришли, рассказали про нашивку.
А что из этого утечет в общий доступ?
Я не знаю.
Познаем мир.
А сейчас наша рубрика «Познаем мир». О чем пойдет речь, Настя?
Речь пойдет о прекрасном музыкальном инструменте — гитара.
Без которого не обходится ни одна посиделка у костра. Кстати, а ты умеешь играть на гитаре?
Да, я умею играть, но я прохожу процесс обучения. Гитара – наиболее популярный музыкальный инструмент в мире. Она хороша как в составе оркестра или музыкальной группы, так и в одиночных упражнениях. К такой славе инструмент шел не одно столетие. В самом широком смысле любая гитара – это хардофон. Звук получается в результате колебаний струны, натянутой между двумя точками. Такие изделия известны с древнейших времен. Они уже были в древнеегипетской цивилизации, даже раньше, в земледельческих средиземноморских культурах медного и бронзового века. Гитару историки музыкальных инструментов относят к семейству лютни, так как она имеет не только корпус, но и гриф, на котором струны зажимаются пальцами. Предшественниками гитары считаются щипковые инструменты, которые на тот момент еще не имели грифа. Это кифара и цитра. На них играли в Древнем Египте, Древней Греции, а чуть позже и в Риме. С появлением длинной узкой шейки появилась необходимость в цельном резонаторе. Изначально его делали из пустотелых сосудов и других объемных предметов. Панциря черепахи, высушенных плодов тыквы или выдолбленных деревянных отрезков ствола. Деревянный корпус, составленный из верхней и нижней деки и боковин, придумали в Древнем Китае в начале первого тысячелетия нашей эры. Оттуда эта идея перекочевала в арабские страны, воплотившись в мавританской гитаре, а в 8-9 веках пришла в Европу. Своим названием гитара обязана латинскому языку.
греческое слово «кефара» в результате транслировалось в латинское «цитара». С течением времени латынь тоже потерпела изменения, и в романо-германских языках стала звучать как «гитар» — «гитар». В России гитара очень популярна. Игре на ней обучаются в любом возрасте. Также гитара – спутник путешественников и в том числе следопытов.
В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации у нас в нашей группе ВКонтакте. УРФО БПС.
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам «Братство православных следопытов» нести. Салют флагу!